Я хочу коснуться тут одного важного аспекта наших глав. Даже не просто важного аспекта, это центральная тема наших глав, чрезвычайно актуальная и для нас. Есть великое правило, которое раскрыли наши учителя, что поступки отцов на се авот симан лебаним – это намек на то, что будет происходить с сыновьями. В нашей главе Яков бежит от гнева Исава, а точнее говоря, он вспоминает заповедь почитания и отца, и матери. Оба не сказали ему идти к Лавану. Он идет к Лавану. Лаван – это, безусловно, изгнание. Это причем тяжелое изгнание. И говорят наши мудрецы, что это намек на все изгнания нашего народа. И более того, Мидраш объясняет сон Якова, когда он видел лестницу с ангелами, когда поднимается, опускается. Это имеется в виду ангелы, хранители порабощающих нас народов, и что они поднимались и опускались. То есть они получали власть и силу и падали потом. Вот ангел-хранитель Исава поднялся и не опускался. Не опускался. Я сейчас не буду касаться этой темы, но тот факт, что именно выходя в изгнание, Всевышний раскрыл Якова это видение, само по себе говорит, что это намекает на все грядущие, уже с Божьей помощью, прошедшее изгнание. Есть в конце предыдущей главы и в начале нашей еще такая странная, скрытая вещь. Раши об этом говорит в конце предыдущей главы. Он показывает воочию несоответствие счета возраста Якова со всей хронологией, которая написана прямым текстом в Торе. То есть были там 14 лет, которые не описаны. Не описаны. И Раши пишет, это не просто ответ на вопрос, куда исчезли 14 лет, это четкое предание от предыдущих поколений мудрецов, что 14 лет Яков исчез из этого мира. Что значит исчез? Он не умер, не утонул, не был в состоянии трагического сна. Он 14 лет непрерывно учился. То есть вроде бы ему сказали ему идти к Лавану, почему пошел учиться? Вроде он мало до этого учился. А что сказано Якову? Йошев оэлим, сидящий в шатрах учения. Это было определение его сути. Я объясню вам, человек может учиться в Йешиве. А есть человек, который, он всем своим нутром, он ученик Ишир. Это две разные вещи. Когда в Одессе две большие разницы. Более того, есть тут такая непонятная вещь, которую я уже не раз задавал. У Якова дома были замечательные рэбы. Авраам Авину, дедушка, Ицхак Авину, папа. Ну, вроде бы, слушайте, с такими ребе, как говорится по-русски, добра-добра не ищут. Известно, что Ицхак Зев Соловейщик никогда не учился ни в одной ешиве. Почему он учился у папы Рав Хаим Брискера? И когда спрашивают, почему не учился в ешиве, как я могу оставить своего папу? Не в смысле почитания родителя, просто ему было что-то папе что получить. А я думаю, что что-то потерял. Вот тут есть то, что Раши приводит, что, как говорится, что Яков был Ешев Ойлем, сидел в шатрах учения, имеется в виду дом учения Шема и Эвера. Тоже требует понимания, почему все-таки он ушел, мало было его, тоже получил от отца и от деда. Есть другое объяснение. Хотя Раши для нас, безусловно, важнее, что имеется в виду Ешеву Алим, имеется в виду шатры учения, имеется в виду шатер Авраама и шатер Ицхак, имеется в виду два способа служения Творцу. Авраам – это мера и хеседа, добродеяние, Ицхак – мера и суда. Это то, что объединил в себе Яков. Но есть в одной вещи совершенно вещь, которая не оспорима никем. 14 лет Яков ушел в дом учения Шема и Эвер. Ну, конечно, можно сказать, взглядом поверхностным, просто ему было хорошо было учиться и до этого, и дальше у папы и у дедушки, и просто был Исав. Не было выхода. Ну, я думаю, что это не так. И я тут хочу коснуться двух аспектов этих вещей. То есть самого факта, что Яков погрузился на 14 лет непрерывную учебу перед тем, как исполнить заповедь за то, чтобы заповедано отцом и матери. А совершенно особый разговор, для этого руки дают, как говорят, почему именно Шеба, в дом учения Шема Эвера. Если мы немножко вдумаемся в нашу главу, особенно в конец ее, вдруг увидим, что Яков чрезвычайно изменился. В этой главе нет намека, что он был Йошев Оалим, сидящий в шатрах учения. Сказано, что он сказал про себя, что днем и ночью он охранял стада Лавана. Как-то вроде бы там не видно, что у него было время именно идти куда-то и погрузиться в учебу, ничего себя не видя, кроме Торы, которая получилась у учителей. Тут есть удивительная вещь. Я хочу немножко объяснить. Есть понятие такое. Это понятие не новое, но источник слова наших мудрецов. Бен Тора, буквально сын Торы. Бен Тора. Я уже коснулся этого в начале урока. То есть есть понятие, когда человек, когда учится, он учится. А когда не учится, он другой человек. Есть понятие «бен Тора», когда учится, он «бен Тора», когда не учится, он «бен Тора», когда работает, он «бен Тора», и все, что они делают, это он «бен Тора». То есть Имеется что такое бендрок Тора Бугана, сын Торы. Его жизнь – это раскрытие Торы, где бы он ни находился. Я еще помню, это было где-то так, 20 с чем-то лет тому назад, когда ушел из мира очень большой мудрец Торы, Рав Рувен Файн, автор великой серии книг Бен Амишпатаим, он ушел из этого мира довольно молодым, у меня было 70 лет. И там на похоронах говорил его дядя Рав Залман Ротберг, был из важнейших глав Ишивы Эрец Исраэль, получил Тору в Гродно у Рав Шимона Шкопа. Он сказал ему одну фразу, которую мне, так сказать, тогда я впитал, когда он говорил, я не могу ее забыть, не хочу ее забыть, но я, правда, я не могу ее забыть. Сказал, что Равруна Файна, Тора, она лилась по его венам, артериям и жилам. Есть ситуация, когда человек не просто впитает свою Тору головой, мозгом, дальше даже сердцем. Она совершенно, так сказать, становится частью его восприятия мира. Он видит мир глазами Торы, он слышит мир глазами Торы, воспринимает все. То есть свет Торы – это то, что в этом мире его ведет, то, что им руководит. Это тот компас, по которому он себя направляет, это то, чем он проверяет себя, когда что-то решает делать. Это то, что я называю в совершенстве бентора. Бентора. Давайте сейчас поймем. Яков не просто так шел к Лавану. Он отправился в изгнание, но он должен в этом изгнании построить семью, не просто семью, а реально построить еврейский народ. Есть особое понятие у Якова, называется «миротошлима», буквально его ложе цельно. Все его потомство его цельно и кошерно. Это не потомство, не как потомство Авраама, где там был Ишмоэль и другие еще тоже, не как потомство Ицхака, когда там был Исав. Сказано в Якове, это то шлема, его ложа цельна. Для того, чтобы создать еврейский народ, требовалось большое совершенство. Большое совершенство. Я скажу просто откровенно, у меня наши главы всегда возникают, побуждают меня вопрос, который я задавал много раз. Мы видим, что наши праотцы удостоились иметь детей в очень позднем возрасте. Тут есть несколько аспектов этого. Один аспект – это важность их молитв для Всевышнего. А другой аспект, что они дали потомство тогда, когда достигли уже очень высокого совершенства внутреннего. И я всегда задаю вопрос, почему это Всевышний нам дает такую ответственную и важную, и важнейшую часть нашей жизни – это привести в мир детей и воспитывать их, когда мы еще, мягко говоря, не доросли. Ну, поймите, я имею в виду, ну, всем понятно, когда женится молодой человек, самый достойный, с девушкой, ему 22 года, ей 19-20, это то, что я называю недоросли. При всех их достоинствах. Не говорю о людях недостойных. Я помню хорошо, что как себя, когда я женился, мне еще не было 22 лет, я помню хорошо себя. Насколько мы человеком незрелый, не оформимся и так далее. У меня есть ответ на вопрос, но это сейчас просто не наша тема. И, ну, один аспект того, что мы сейчас не создаем еврейский народ. У нас уже есть сила наших отцов, сила предыдущих поколений. И этот вопрос, он не всегда на все отвечает. Но опять же, я хочу отвлекаться от всего, это не наша тема сегодня. Но можно хорошо понять, что когда речь шла действительно о создании нашего народа, когда нужно было не просто родить детей, Авраам Авину должен был, из него должен был выйти Ицхак. Из Ицхака должен был выйти Яков. У Якова должна быть ценная ложа, 12 колен Всевышнего, со всеми их достоинствами. Они были люди очень больших достоинств. Безусловно, называется колено Всевышнего называется. Не просто так, не просто сказано такие слова. Для этого требовалось великого совершенства их отцов. Их отцов. И тут просто поймем для себя эту вещь. Яков отправился в место в изгнание. Ему необходимо было это совершенство Йошев Ойлим, сидящего в шатре учения, это достоинство праотца не потерять ни на йоту будущего Лавана, чтобы породить наш народ, породить колено Всевышнего. Этого необходимо было еще впитать в себя Тору, еще 14 лет трудиться над Торой, чтобы стало частью его совершенно настолько, что даже 20 лет в доме Лавана ни на каплю, ни на йоту не умолили его уровень. Еще неделю будем читать главу о возвращении нашего Якова с коленами Творца из изгнания. Там говорится следующая вещь, что когда Яков посылает посланников, ангелов, малахим – это ангелы, к Исаву, там есть такая фраза в Торе. «Им Лаван гарты» – «Я с Лаваном жил». Раш объясняет, что почему-то именно слово «гарты». «Гарты» – это те же буквы, слово «тарьяк» – 613. Гематрия слова «гарты» – это 613 к числу заповедей Торы. И пишет Раши, что Яков отправил Лавану сообщение, что не просто там жил у Лавана, он также исполнил всю Тору там, все на все изгнание. И для того, чтобы действительно удостоиться исполнить всю Тору ценно и в изгнании, и без родительского дома, и без всей обстановки дома Авраама, дома Ицхака, он отправил на 14 лет впитать в себя заново Тору, чтобы выдержать испытания тяжким трудом в доме Лавана, в испытания не научиться ничему дурному у Лавана. Есть тут очень тонкая вещь. Если мы немножко вдумаемся в нашу главу, то, с одной стороны, Яков самоотверженно служил Лавану. А с другой стороны, видим, что он делал всякие вещи, которые, чтобы он получил полагаемую долю больше, чем он бы это не делал. Что это такое? Очень четко это объясню. Яков говорит Рахель Лее, что Лаван менял его заработок, асерет моним, это 100 раз пишет Раши, 100 раз. Он был в ситуации, когда постоянно, непрерывно его обманывали. Первый обман это было, когда ему дали Лее вместо Рахель, заставили работать еще 7 лет бесплатно ради этого. И Лаван Арами, это те же буквы слова Рамай, мошенник. Мошенник. И сказал Яков следующую вещь. Я жил с Лаваном, именно в Ангарте, и исполнил там всю Тору. Это 16 заповедей. Что это означает? С одной стороны, необходимо было себя защищать от мошенника Лавана, а с другой стороны, не изменяться ни на йоту от истинной прямоты, чтобы никак не впитать в себя образ поведения Лавана. Немножко вещи объясню. Когда Яков благословляет в Египте перед смертью колено Израиля, два колена удостоили своего особого благословения, это Шимон и Леви. Был проклятый гнев. Дальше говорится «клей хамас мехаротегем». Раши объясняет, как один из вариантов объяснения, что такое «клей хамас мехаротегем». «Клей хамас» — это буквально это орудие грабежа. И Раши объясняет, что «мехаротегем» означает «оружие». Говорит Раши, что имеется в виду, что оружие, которым они пользовались, чтобы бать Шхемом, это оружие, украденное им у Исава. Что значит украденное Исава? Ничего у Исава не воровали. Но образ действия, это образ действия Исава. То есть они украли образ жизни у Исава. Я тут хочу сказать такое еще некоторое замечание. Иногда надо пользоваться и орудием Исава. Надо просто знать, что это не наше. Не наше. Это вынуждена ситуация, когда мы как бы воруем это орудие у Исава, но это не наше. Это намекает слова Мишны. Масехет Шаббат, что в Шаббат нельзя носить оружие, если это не бекуах нефеш, потому что это не является украшением, украшение это как одежда, а чем-то недостойным. И то есть мы иногда, мы живем в изгнании, наши главы это главы об изгнании. В изгнании нам приходится пользоваться всевозможными способами, чтобы выжить в изгнании. Надо просто, чтобы то, что мы пользуемся орудием Исава или Лаван и тому подобное, чтобы не оставило в нас следа, чтобы мы остались изнутри цельными и чистыми. В общем, мне запало в душу мне то, что сказал Рабоше Файнштейн. Рабоше Файнштейн был раввином городка Любьяны, возле Минска. Там был раввином, по-моему, лет 15 или 17 под пятой коммунистов. Вот там очень много настрадал. Но когда он все-таки с Божьей помощью сумел оттуда вырваться, сказал, что он готов платить большевикам все, кроме одного. Что он дважды был вынужден соврать, чтобы суметь выехать. Почему? Почему это не готов был простить? Потому что считал, что это искажение истины, оно может, не дай Бог, задеть его душу. Задеть его душу. Знаете, для того, чтобы быть цельно, полностью защищенным от внешнего влияния Лавана, Яков погрузился в Тору. Чтобы действительно остаться тем же цельным Яковом, не упасть в своем уровне за время, что он будет у Лавана, и привести в мир колено Израиля. 12 колен Израиля. Колено Всевышнего. Эта вещь, она очень-очень принципиальная для нас. Мы, понятно, не находимся на месте Якова. Но нам надо тоже относиться вообще к себе, к своим семьям, как надо дать им эту огромную важность. Дети, которые должны быть великими в Торе, великими в праведности, чтобы быть, как сказал один из учителей, есть люди, которые являются концом династии. Она династия исчезает, как и количество, и качественно. Вам надо стать, как он сказал, началом династии. Началом. И для нас это очень важный урок. Насколько необходимо нам обрести Тору, дать нам детям Тору до того, как дети наши будут, или мы сами, будут вынуждены погрузиться в мир бизнеса, в мир заработка, в мир, который раскрыт влиянию внешнего больше, чем Ешива. Надо нам сбежать на 14 лет в дом учения Шема Эвера, потом понять, как там жить дальше. Даже более того, в Литве, когда мы видели Литву, имею в виду еврейскую Литву, которая включала с собой и Латвию, и Белоруссию, Брест тоже назывался еврейской Литвой, и Минск. Там. Была принятая вещь, что многие и раввины, и другие, которые были бы войсками Ешивы, они собирались обратно в Ешиву на 40 дней от начала месяца Элу до Йом-Кипура. Что просто действительно вернуться к истокам, источникам, то называется Бен-Тора, чтобы дальше весь год тоже быть Бен-Тора. Весь год. Место и раввины тоже. Потому что все-таки, я знаю это по себе, одно дело, когда я учился в Ешиве, хотя на мне было бремя семьи, но я знаю хорошо, в добрые старые времена я не знал, кто в Израиле премьер-министр. Это было время совершенно замечательное. Я знал, что есть в море, что есть это, но мне ничего кроме этого. А сегодня я знаю гораздо много чего, что лучше бы не знать. Лучше бы не знать. И для нас это очень важный урок. Очень важный урок. Это то, что говорит сегодня Майса, Майса, вот Симан Лебаным. поступки праотцов – это намек их потомкам. Хочу коснуться совершенно особого аспекта. Он очень принципиален здесь. Есть в Талмуде Масехет Гитин некоторое синоним понятия «бентора». Называется по-арамейски «бар-урьян». Что такое «бар-урьян»? Буквально «сын света». «Сын света». Это тоже имеется «бентура», то же самое понятие «бар-урьян». И тут нам надо очень хорошо понять одну вещь. Когда мы находимся в изгнании, изгнание – это проявление, сокрытие Божественного Света. То, что какой-то там Лаван властвует над Яковом, хотя бы внешне, или то, что, допустим, эти четыре царства властвовали над нашим народом в той или иной форме, это страшнейшее сокрытие Света Творца. Когда, что нам нужно во время этого сокрытия? Надо сохранить в себе внутренний свет, что этот свет нас ввел в мире сокрытия. То есть, когда мы говорим сейчас о том, что необходимо впитать Тору, тут не имеется в виду только, чтобы мы знали закон и его исполняли. Это гораздо более того. Это тоже необходимо. Но гораздо более того. Нам нужен свет, нам нужно постижение Божественного Света, чтобы мы видели величие Творца в этом мире, видели единство Творца в этом мире, чтобы мы видели все основы веры, ясно видели и чувствовали, хотя внешне весь мир этому как бы противостоит. Наш народ удостоился в периоды страшнейшего изгнания. Самое страшное было бы, что последнее изгнание под пятой дома. Сохранить в себе внутренний свет, несмотря на страшнейшую тьму вокруг. Когда я был 25 года назад в Германии, я там взяли меня на могилы великих нашего народа. Мы были там в Вормсе, там могилы Амарана Рутенберга. Там Бет-Амидраш, дом учения Раши там находится. Были на кладбище еврейских Франкфурта, там похоронены величайшие святые Торы. У меня было очень такое нехорошее ощущение в Германии. Очень себя плохо себя чувствовал в Германии. В каком смысле? Не знаю, меня очень подавляло само нахождение в этом месте. И я знаю, что когда я в Эрцгесройле прихожу на могилы праведников молиться, есть большой душевный подъем. Это место, где это святые места, могилы праведников. Это не там шхина присутствует, это не так просто. Вот в Германии этого не почувствовал. Так, в общем, была такая давлеющая духовная атмосфера. Помню хорошо, когда мы выезжали из Германии в Швейцарию на машине. Я вообще надеялся, что мы успеем. Моя жена не выдалась в Минху. Я сказал, может, все-таки выйдем за пределы Германии и там помолишься. Там помолишься. Ну, не успели. Пришлось просто помолиться в поле в Германии. Я для себя понял одну вещь. Это очень-очень для меня немного жало это. Величие наших мудрецов, Маран Рутенбург, Раш и Рош, и поколение сведущей Торы, которые в этих местах трудились на Тору, исполняли ее, жертвовали собой ради освящения имени Творца. У меня был такой вопрос, как они жили в этом скверном месте? Как это там они сумели все это сделать? Я просто понял для себя, насколько это было их внутреннее величие. Есть достоинство Святой Земли. Сказано, что глаза имеются в виду, наблюдение и проведение Творца не отходит от Святой Земли от начала года до конца. А есть места, которые называются Хуцларец, за пределами Святой Земли. Там такого нету. Всевышний правит всем, но это происходит через другие каналы. Каналы, которых нет света там. Нет там света Творца в этих местах. Когда мы находимся в изгнании, нам необходимо нести этот свет внутри. Иначе мы там можем, дай Бог, погибнуть. Это еще одно объяснение, почему Яков, не еще, я просто дополняю объяснение, почему Яков погрузился через 14 лет в дом учения. Тут хочу добавить еще одну вещь. Как-то это вопрос задал Рамыш Шапиру, дай ему силы и здоровья. Фашлема, что Яков искал в доме учения Шевы и Эвера, чего мне не хватало в доме Авраама и Ицхака? Я сейчас не буду касаться деталей того, что мне сказал, скажу в целом то, что я понял. Там были аспекты скрытой части Торы, передаваемые от еще от Адама. Который Яков должен получить там. Я хочу сказать эту вещь. Только я эти вещи понимаю. Ну, безусловно, в целом, когда есть Авраам, он был первооткрывателем. Первооткрывателя. Но получить, он там в итоге учился у Шема, у Эвера, но он был первооткрывателем. И всегда, когда можно получить Тору из источника более близкого к первоисточнику, есть, допустим, традиция Торы от Адама до Авраама. Там в этой традиции очень немного людей, так как жили долго. То есть Яков хотел получить Тору и от предыдущего поколения, это очень понятно. Очень понятно. Но есть еще одна вещь. Я просто следую того, что сказал Рамыш Шапиру. Они были хранителями Шем и Эвер более глубоких, скрытых частей Торы, которые Яков хотел получить. Эти глубокие, более скрытые части Торы, они освещают нас изнутри больше, чем другое. Ну, понятно, это не заменяет другие части Торы, это дополняет их. Еще объяснить одну вещь. Я видел такое высказывание, помню, кем сказано, что в Торе ничего не изменилось. Что это означает? Мы же в мире, где храм разрушен, нет жертвоприношений, нет законов связанных, нет многих заповедей, которые можем исполнить. В Торе есть храм, есть это приношение. И изучение этих вещей, оно так же живо, так же интересно, так же глубоко. И несет свет, как будто бы сейчас храм существует. Вообще было очень-очень четко, что в Торе вся Тора, она существует, изучается, исполняется и сегодня. И сегодня. Есть у нас, я скажу просто одну историю. История совершенно удивительная. По-моему, Рафи Патлас сделал этот фильм, даже фильм об этом сделал, в этой истории. Был бы такой в Москве такой великий человек, Ицхака из-за Красильщиков. Он был в молодости раввином в Полтаве, он был учеником Ишивы Мир, до этого еще. И попал при коммунистах в Москву. Очень хотел выбраться оттуда, но при Сталине это было не очень возможно. И он пишет в одном из предисловий, он, так что он сделал? Он в кратчайшее время, по-моему, за 13-14 лет написал совершенно огромный комментарий на Иерусалимский Талмуд, который был чудом вывезен и постепенно издается уже много-много лет том за томом, его комментарий. Совершенно невообразимая работа, как может человек сделать эту работу сам, живя в Москве. Начал эту работу, по-моему, в 1952 году или в 1953, окончил в 1955-1956, и он ушел из этого мира в 1966 году. То есть уже это для меня это время моей жизни. И он там пишет, он начал свою работу, если я правильно помню, с трактата Швид, то есть седьмой год, субботний год, так называемый. Что? Почему? Приближался субботний год, и он видел, что возможно выехать у него нет, и он решил начать писать именно с этого, потому что когда человек занимается Торой, он как будто бы это исполняет. У нас есть большое правило. Человек, занимающийся заповедью, кто не может исполнить, это считается, как будто бы это исполняет. И очень принципиально. В чем смысл этого? Есть заповеди, которые у нас есть, есть тот свет, который дает нашим душам, нашим телам. Источник этого света, он в Торе. И, безусловно, если мы можем заповедь исполнить, мы должны исполнять ее, а не думать, вместо вашего исполнения, я лучше ей что-нибудь почитаю. Совершенно не так. Человек в Лель-Седер, в Восха ночь, вместо того, чтобы есть мацу, и рассказывать и детям, и другим пасхальную году, он почитает какие-то законы Пейсаха, но не будет исполнять, то это он... Это не то. Не то, должно исполняться. Но если он да, Тору хочет исполнить, и исполняет ее, но ей заповедь, когда просто исполнить не может. Он им занимается с тем, чтобы, когда будет возможность их исполнить, то тот свет, который есть в Торе, который является источником света, эти заповеди, он освещает его душу. И это в целом великая сила Торы. Великая сила Торы несет нам свет Всевышнего самым высшим образом. То называется свет, то называется огонь. Рабби Ицхак Зильбер часто говорил, что Амалек называется Вайкар, буквально случился. Но слово Икар, это слово еще корень кар, холодно. Амалек, он охлаждает. И Тот, кто дочитал до конца книгу нашего учителя Бицхака «Останься евреем», он там в конце приводит от имени Хафец Хаима притчу о нескольких поколениях. Старшее поколение, словно прадедушка, праведный еврей, который ходит в синагогу, учится все чин чином. Сын уже его часто молится дома. А внук уже, может, вообще не молится. Хафец Хаим называет это охлаждением. Вот такой вопрос. Докуда может упасть температура? Докуда? Мы видим, когда может упасть температура. Мы видим это. Есть один способ. Моя притча. Есть понятие в Аллахе, хоть шаббат, называется кли решен, кли шини и так далее. Есть первый сосуд, который кипятят еду, потом есть первый сосуд, который сняли с огня, но он уже не кипит, переливают воду или суп. Второй сосуд, он уже не варит, а дальше уже все, следующий сосуд, он все остывает, все остывает. Есть у нас один способ, как можно, чтобы то, что переливали сосуд в сосуд, оно не остывало. Один способ. Когда мы переливаем сосуд в сосуд, сам огонь. Сам огонь. Если мы передаем сосуд огонь, то температура не падает. Не падает. Что я имею сейчас в виду? Мы в конце изгнания. Конец изгнания называется еще у нас Икфреда Мешиха, буквально следы Мешиха, когда тьма сгущается очень сильно. Очень сильно сгущается тьма. И мы живем как в потемках. Как это? Не в небесках, в потемках. В хрущих потемках. И это изгнание на нас поедает, поедает. В этом изгнании мы не можем позволить себе ограничиться, передать нашим детям знание Аллахи, знание обычаев. Нам необходимо передать им огонь. Огонь и свет, чтобы они смогли жить дальше со светом внутри. Светом внутри. И это путь, наш путь в изгнании, этот путь, который нам проложил Яков, он нам указал его. И я желаю всем, себе и всем вам удостоиться действительно обрести внутри огонь Торы, свет Торы, и суметь передать его нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам. Учабыс.